Здравствуйте. Сегодня среда, 9 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Мощный взрыв на территории производящего военную продукцию оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Более 50 пострадавших. Алексей Венедиктов считает попыткой убить память о радиостанции «Эхо Москвы» намерение агентства России сегодня зарегистрировать одноименный бренд и идентичный логотип. Кого коснется указ Владимира Путина о приостановке действия договоров об избежании двойного налогообложения, заключенных ранее с так называемыми недружественными России странами? Также сегодня.
Можно вспомнить, что тогда же, в 2020 году, буквально за несколько дней рухнул режим в Киргизстане. Ну вот там получилось, а вот в Белоруссии не получилось. Иногда это просто не везет.
Почему 3 года назад массовые протесты в Беларуси против фальсификации результатов президентских выборов не привели к падению режима Александра Лукашенко?
Это пиздец. Это просто пиздец. Уеб***. Весь завод, блядь. Я в***. Прикиньте, нас на сварке откинуло просто. Это просто пиздец.
Это первая реакция очевидцев на мощный взрыв, который произошел сегодня на территории принадлежащего корпорации «Ростех» оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Учитывая, что власти Москвы сообщили сегодня утром об уничтожении на подлете к столице России 2 беспилотников, сразу возникло предположение о том, что взрыв – результат атаки начиненного взрывчаткой дрона. Однако эта версия позже не подтвердилась. Идет ли речь о диверсии или о нарушении правил техники безопасности? Опасности до конца не ясно. За медицинской помощью после взрыва обратились более 50 человек. Власти заявляют, что взорвался склад пиротехники, принадлежащий компании «Пиророс», основанной 4 оборонными предприятиями. Известно также, что оптико-механический завод в Сергиевом Посаде занимался разработкой и производством оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур России. Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал разрешение на обучение украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом на очередном брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что ведущую роль в обучении украинских пилотов играют Дания и Нидерланды. Согласование программы обучения идет уже несколько месяцев, при этом сам процесс обучения занимает немало времени, так что использовать F-16 на фронте военно-воздушные силы Украины смогут, судя по всему, еще не скоро. Предоставление Украине видов вооружения американского производства, которые ассоциируются с мощью армии США, связано и с политическими причинами. На это указывает украинский военный эксперт Михаил Самусь.
Администрация Байдена, во всяком случае, те люди, которые занимаются предвыборной кампанией, насколько я понимаю, они очень аккуратно относятся к предоставлению таких знаковых, скажем так, компонентов, как танки, самолеты и дальнобойные ракеты. То есть по самолетам, очевидно, поставки будут в следующем году, и опять же все будет зависеть от того, как развивается ситуация сейчас. Точно так же по ракетам дальнобойным. То есть, то, что я сказал, если будет успешная ситуация на поле боя, и это можно будет использовать в предвыборной борьбе, показывать, смотрите, как мы успешно помогаем Украине с нашим оружием, Украина побеждает и так далее. То есть будут передаваться и самолеты, и ракеты. Если же ситуация не будет выгодной для администрации Байдена, тогда самолеты и ракеты могут максимально оттягиваться и, в принципе, может быть передано там несколько единиц, причем с требованием пока не вводить их в бой. Что касается танков, да, танки тоже почему-то считаются яркие элементы этой помощи, хотя, в принципе, Германия, та же Германия нам поставила уже очень много танков, и сейчас пойдут «Леопарды-1», то есть осенью пойдет массовая поставка «Леопардов-1», речь идет о десятках, возможно, и сотнях таких танков. И танки «Абрамс», которые, в принципе, могут стать вообще основным боевым танком вооруженных сил Украины, потому что их у Соединенных Штатов много. Буквально 1000 этих танков есть. В Соединенных Штатах, да, идут разговоры, что они не все готовы, что они не все отвечают требованиям. Ну, тогда их можно довести. За это время можно было бы уже 500 танков довести до ума и поставлять их Украине. Но здесь, опять же, насколько я понимаю, именно влияние предвыборной кампании. 31 танк – это ровно батальон. Первый батальон будет введен, я думаю, уже в сентябре, и он начнет принимать участие в боевых действиях. Дальше, опять же, если будут действия осенней кампании успешны, тогда можно ожидать, что уже к следующей весне будут сотни, там несколько сотен абрамсов, можно так будет говорить, будут поставлены Украине. Если не будет успешной истории, значит, Соединенные Штаты будут воздерживаться. Я думаю, что будет вот так, потому что, судя по всему, именно вот такую позицию занимает администрация Байдена.
Мнение украинского военного эксперта Михаила Самусе, фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Большой общественный резонанс вызвало желание российского государственного информационного агентства «Россия сегодня», которое возглавляют Дмитрий Киселев и Маргарита Симонян, зарегистрировать бренд «Эхо Москвы» и логотип, идентичный логотипу, закрытой властями радиостанции «Эхо Москвы». В ответ бывший главный редактор «Эхо» Алексей Венедиктов заявил о срочном созыве заседания Совета директоров закрытого акционерного общества «Эхо Москвы». Мажоритарным акционером этого общества является «Газпром», однако миноритарные акционеры имеют блокирующий пакет акций. Вот как в сегодняшнем выпуске передачи «Утренний разворот» на YouTube-канале «Живой гвоздь» Алексей Венедиктов описал сложившуюся ситуацию.
Я думаю, что они не будут делать симулякр, хотя я не знаю, это их дело. Они это сделали в свое время с НТВ, они сделали это с РЕН-ТВ, да, с некоторыми газетами. Но это все достаточно неудачно, поэтому, может быть, просто, чтобы затоптать бренд, и чтобы он нигде не появлялся. А если он будет где-то появляться, значит, возбуждать судебные иски. То есть, получить права на собственность, но ей не пользоваться. Это скорее, мне так кажется, хотя они сами, по-моему, еще не знают. Но надо добавить, что, конечно, это не решение никакого там ни России сегодня, это решение администрации президента для того, чтобы затоптать память об «Эхо Москвы», потому что «Эхо Москвы» продолжает жить, пока она в памяти. Это вот такая история, я бы сказал, что это напоминает мне переписывание учебников истории, когда изымались и изымаются люди, изымаются даты, изымаются события, изымаются напоминания, раз уж так и не было их. Но «Эхо Москвы» в этом смысле было репрессировано 1,5 года назад, но люди об этом помнят, люди знают, люди помнят, какое оно было, люди по нему скучают. Поэтому нужно память затоптать. Я думаю, что это связано с этим, хотя не исключая и создание пластмассового такого пупса. Когда была закрыта радиостанция, общество, которое владело частотой, это ЗАО «Эхо Москвы», закрытое акционерное общество, да, оно не было ликвидировано, хотя мажоритарии, это «Газпром Медиа», хотели его ликвидировать и забыть. Но мы миноритарии, у нас есть блокирующий пакет 33%. Мы не дали закрытие ЗАО «Эхо Москвы» существует. Оно существует на протяжении 1,5 лет. Собственно говоря, неоднократно мажоритарии предлагали закрыть его. Ну а что, там больше ничего нет. Частоты нет, сайта нет. Вообще все в убыток. А мы голосовали против. И недавно, в июне, на совете директоров было очередное голосование на акционерном собрании, где мы снова проголосовали против. Решение не было принято. Видимо, решили таким образом затоптать. Бренд и логотип принадлежат ЗАО «Эхо Москвы». И действительно истекают сроки по бренду 14 июля, по логотипу 20 августа еще не истек, когда исполнительный директор, назначенный «Газпром Медиа», естественно, большинством, 56%, должен был продлить права. Он этого не сделал. По логотипу еще есть время до 20 августа, 14 июля уже прошло, но по российским законам еще 6 месяцев есть для того, чтобы продлить наши права на бренд «Эхо».
Это был бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, фрагмент эфира YouTube-канала «Живой гвоздь». Говоря об исторической памяти, не могу не коснуться другой темы – выхода нового учебника по истории для российских школ для 10-11 классов, о чем объявил один из его составителей, бывший министр культуры России Владимир Мединский.
Полностью переработан, переписан кардинально раздел 70-е, 80-е, 90-е годы, нулевые годы. Добавлен раздел с 14-го года по сегодняшний день, включая СВО. Ну, я не буду скрывать, что авторы писали вот буквально своей рукой многое из много перечисленного. В учебнике очень много микроисторий, любопытных фактов. Кардинально меньше цифр, дат, статистики, больше рассказов о людях. Ответственно могу вам сказать, что этот учебник гораздо, на мой взгляд, легче и интереснее читается, чем многие из тех 16 линеек, которые присутствуют в нашей школе.
Это был бывший министр культуры России, ныне советник президента Владимир Мединский. Новый учебник будет единым для всех средних школ России. По нему предполагается преподавать историю и в школах на оккупированных территориях Украины. В учебнике воспроизводятся все основные нарративы российской пропаганды, касающиеся так называемой специальной военной операции. Запад хочет уничтожить Россию, Крым исконно русский, Украина собиралась напасть на Донбасс, и ради этого была начата СВО, в Киеве фашистский режим, НАТО заваливает Украину оружием и деньгами, в общем, ничего нового. При этом педагог, основатель Института неформального образования и Школы неформального образования «Апельсин», писатель и блогер Дима Зицер, отмечает, что на сознание нынешних 10 и 11 классников новый учебник вряд ли окажет сильное влияние. Зато готовящиеся сейчас учебники истории с подобными нарративами для детей младшего и среднего школьного возраста в будущем окажут на российское общество губительное воздействие. И с этим будет очень трудно бороться.
Слушайте, 11 класс, давайте вспомним, сколько этому ребенку лет. 16-17, иногда 18. Этот ребенок абсолютно сформировавшаяся личность. И если до этого у родителей с ним были откровенные разговоры, и, соответственно, мы говорим о ребенке, который все понимает, он придет скорее для того, чтобы провентилировать это самое ощущение, гадостное абсолютно. Ему не придется ничего объяснять, поверьте мне. В 17 лет не объясняют людям, деточка, ну-ну-ну, на самом деле это все иначе, он все это уже знает. Ну, вот несколько месяцев назад было исследование такое Колумбийского университета, лет 10 или 12 назад, на тему индоктринации на примере Германии 30-х годов, 30-40-х. Если мы говорим о людях до подросткового возраста, так называемого, они не смогут, большинство из них не сможет до конца от этого избавиться, если это не будет связано с тяжелейшей травмой. Но даже если будет связано с тяжелейшей травмой, еще раз, если мы говорим о людях до подросткового возраста, наши шансы очень-очень малы. К сожалению, травма, переворачивающая жизнь, да, переворачивающая полностью систему координат. Ну, во-первых, странно на это надеяться, и, возможно, бесчеловечно на это надеяться, и шансы невелики на самом-то деле. То есть вот самый-самый главный момент, единый исследователь, причем я говорю с вами и о педагогах, и о психологах, и о социологах, и об антропологах. Если речь идет о вот таком, знаете, поступательном, постоянной индоктринации и подпитке вот этого, начиная с молодых ногтей, то есть с каких-нибудь 6-7 лет, а иногда и 5-6, избавиться от этого практически невозможно в той или иной мере. Потому что понятное дело, что когда мы говорим о юных молодых людях, семья оказывает очень сильное влияние, и социум, но тут, к сожалению, этот пазл складывается один к одному, если мы говорим о том, что дети ходят в государственную школу с согласия родителей, родители отправляются туда, понимая, что их там ждет, результат будет вот такой. Если мы говорим с вами о молодых людях вот того возраста, который вы упомянули, ну, там, не знаю, 11 класс, там ситуация, конечно, другая, потому что, с одной стороны, мы, в принципе, говорим о том, что этому возрасту свойственен, знаете, такой скептицизм, чтобы не сказать цинизм. И это хорошо, потому что это их спасает и охраняет. И настолько же скептически, чтобы не сказать цинично, они будут относиться и к этой информации. Но это пока. Это пока. Пока мы говорим о том, что есть шанс, что эти молодые люди выросли в другой среде, выросли в, так сказать, другой семье, понимая иначе, или родители, так сказать, да, помогали им понять иначе систему координат, в которой они находятся и так далее. Это тоже изменится, к сожалению.
Говорил писатель и блогер, создатель школы неформального образования «Апельсин» Дима Зицер. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 9 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договоров об избежании двойного налогообложения с так называемыми недружественными странами. В документе на официальном портале деловой информации упоминаются почти 40 государств, среди которых США, государства ЕС, Великобритания, Южная Корея, Австралия, Япония и другие. Согласно указу Путина, решение принято, цитата, исходя из необходимости безотлагательных мер в связи с недружественными действиями некоторых стран в отношении российских граждан и юридических лиц. Путин поручил правительству подготовить соответствующий законопроект и внести его в Госдуму. Так что, когда конкретно будет приостановлено действие договоров, пока все-таки не ясно. Объяснить смысл указа Путина я попросил нашего экономического обозревателя Максима Бланта. Кого коснется приостановка договоров об избежании двойного налогообложения и насколько сильно коснется?
Если говорить, исходя из того, что за указ подписал Путин, то там действительно частичная приостановка отдельных положений на соглашение об избежании двойного налогообложения и касается по большей части бизнеса, тех инвесторов, которые еще не избавились от российских активов или российских портфелей, те, которые не вышли из международных проектов и продолжают свою деятельность на территории России. А также это коснется и дочек российских компаний. С другой стороны, эта история с 38, а если так вот брать, то и получается больше 40 стран, с которыми у России не будет больше соглашения об избежании двойного налогообложения, потому что до этого как минимум Нидерланды, Латвия, ну и Украина разорвали с Россией подобного рода соглашения. Никто же не будет разбираться, в какой части они остались, в какой не остались. Соответственно, на той стороне, да, это же двусторонние соглашения, скорее всего, их просто денонсируют. Поэтому их можно целиком и полностью похоронить. То есть формально по российскому действующему в соответствии с нынешним указом положению российские граждане, которые получают доход за рубежом и платят там налоги, могут этот уплаченный налог за границей зачесть в России, и их не заставят второй раз платить с той же суммы налог. Но фактически российские граждане будут избавлены от необходимости декларировать свои зарубежные счета, поскольку никто в Россию уже эту информацию у российских граждан давно не поставляет. Ну, по крайней мере, большинство стран из тех 38 недружественных, да, это перестали делать. По большому счету, это еще один шажок, да, к выходу из мировой экономики. Самые большие неприятности, ну, неприятности финансового плана грозят тем инвесторам, которые застряли в российских бумагах или в российских проектах, да, то есть это налог на дивиденды повышенный 20% вместо 5%, там разная была ставка. Это налог на процентный доход. То есть, ну, те, кто размещал деньги на депозиты в российских банках или хранил деньги в российских, в том числе, государственных облигациях, они сейчас вот с полученного дохода будут должны платить налоги. Вообще, эта частичная отмена, она рождает жуткую неразбериху. Потому что придется юристам там и бухгалтерам смотреть, что с этой стороны осталось, что с той стороны осталось. Вот. И так по четырем десяткам стран. Да? Можете себе представить, если бы их просто взяли и приостановили действия до, там, до лучших времен, до тех пор, пока не отменят международные санкции. Ну, был бы один разговор. Сейчас, в общем, получится полный хаос.
Предположим, некий айтишник, который не хотел идти в армию, уехал из России и оказался, ну, к примеру, в Чехии, работает там, и из-за того, что долгое время там пребывал, становится в стране налоговым резидентом, при этом он работает на удаленке в России. Вот таких людей может как-то задеть то, что мы сейчас с вами обсуждаем?
Там ситуация такая. Если у него в трудовом контракте не прописана возможность работы за границей, соответственно, он попадает под как бы двойное налогообложение. Но это вопрос скорее его взаимоотношений с чешскими властями. Если он работает на российскую компанию, получает деньги в российском банке, то по умолчанию с него работодатель списывает подоходный налог. Как он дальше будет объясняться с чешскими властями, переводя себе в Чехию эти деньги? Это, в общем, и раньше была довольно непростая ситуация. Но и сейчас российские власти вряд ли согласятся, чтобы он платил налоги в Чехии, да, а ему оформляли налоговый вычет. Ну, теоретически, в принципе, это возможно, да, такая ситуация, что вот он там как бы... Но для этого нужно, чтобы в его трудовом контракте было прописано четко и ясно, что он сидит в Чехии, да, и трудовым контрактом это предусматривается.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Вы слушаете «Время свободы». Ровно 3 года назад, 9 августа 2020 года, в Беларуси состоялись президентские выборы, победителем которых на следующий день был официально объявлен Александр Лукашенко. Однако объективные данные говорят о том, что президентом, причем, судя по всему, уже по итогам первого тура, стала Светлана Тихановская, жена популярного в Беларуси блогера Сергея Тихановского, отстраненного от участия в выборах, арестованного в мае 2020 года, то есть еще до голосования и позже приговоренного к 18 годам колонии по обвинению в подготовке массовых беспорядков. Сразу после выборов в Беларуси начались протестные демонстрации, в которых принимали участие многие сотни тысяч людей, однако к падению режима Лукашенко они так и не привели. Мой собеседник – обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Ну, видимо, задаваться вопросом, стоило ли выходить на улицы после фальсификации результатов выборов в 2020 году, сейчас уже неуместно. Давайте поговорим о том, почему вот эти выступления, почему эти демонстрации, по-настоящему массовые протесты, не привели к падению режима Лукашенко. Что, на ваш взгляд, сыграло тут главную роль? Отсутствие лидера, может быть, нежелание применять силовые методы для того, чтобы свергнуть Лукашенко или что-то еще?
Ну, вы знаете, я думаю, что тут, конечно, было сочетание факторов. Безусловно, важным фактором была оппозиция России. С учетом тех особенностей белорусского общественного сознания, что очень многие люди, в том числе и участники протестов, в общем, смотрели на Москву. И, скажем, в отличие от многих других протестов, скажем, украинских протестов, в Белоруссии, как тогда справедливо замечали, геополитического аспекта не было. И белорусские протесты не были антироссийскими. И многие люди, которые выходили на протесты, в общем, ждали от Москвы или нейтральной позиции, или даже, в общем-то, содействия их действиям. Ну, а поскольку Москва после некоторых, кстати, колебаний, в общем-то, заняла позицию поддержки белорусской власти, то это, безусловно, сыграло свою роль. Там был десант российских пропагандистов, и, в общем, на границе стояло. Уже в сентябре Путин объявил о том, что он создает силовой резерв, который мог войти в Беларусь. Ну и психологические тоже аспекты, это было важно. Кроме того, вы знаете, я думаю, что все-таки тогда многие люди протеста недооценивали силу другой стороны и силу, скажем так, силового блока и общественной поддержки. Она была. Тогда был очень популярен этот мем «Саша 3%». Ну, действительно, по опросам на некоторых порталах получалось так, что Лукашенко только 3% поддерживает. Ну, это на самом деле было не совсем так. Да, в тот момент, наверное, огромная часть белорусского общества, может, даже большинство было против, но определенная общественная поддержка у власти, безусловно, была. И я думаю, что это тоже сыграло определенную роль. Ну, а кроме того, знаете, в таких ситуациях часто факта просто не повезло. Можно вспомнить, что тогда же, в 2020 году, буквально за несколько дней рухнул режим в Киргизстане. Ну, вот там получилось, а вот в Белоруссии не получилось. Иногда это просто не везет.
Но все-таки не везет в каком смысле? Колонна не туда направилась, не предприняли каких-то активных действий в определенный момент?
Возможно, даже и это. Вы знаете, возможно, даже и это. Вот какой-то один человек, так сказать, сделал какой-то вот в этой ситуации какой-то другой выбор. Какой-то, скажем, милицейский генерал решил, ладно, я останусь в этом лагере, а мог решить по-другому. И это могло потянуть за собой совсем другую цепочку. Такие, знаете, как сказать, звездные минуты, иногда позиции одного человека, одного там воинского подразделения, какой-то манифестации. Вот люди пошли бы в другую сторону, и да, может быть, это могло бы повлиять именно в этот момент. Могло бы повлиять на судьбы. Ну, как бы задним числом всегда кажется, что все, что произошло, так и должно было произойти. Не обязательно. Это не обязательно так. Тогда, кстати, очень вот обсуждалась эта теория известного американского социолога Эрики Ченовит о том, что ну вот когда как бы на улице выходит там больше, по-моему, 5% по ее теории, и сколько, то все, режим рассыпается. Но в Беларуси действительно вот как бы общественная активность была просто ошеломляющей. То есть до деревень были протесты, в деревнях были протесты. То есть этого не было, я не знаю, со времен Средневековья, наверное, в Беларуси такого. Но, тем не менее, ну вот оказалось, что в конкретном белорусском кейсе этого было недостаточно для того, чтобы система рассыпалась. Она не рассыпалась.
3 года прошло, многие тысячи политзаключенных в Беларуси, закручены гайки, что очень немаловажно, идет война, которая обеспечивает Лукашенко поддержку Москвы. То, что сейчас в Беларуси, это пока Лукашенко жив, или, может быть, как он это раньше делал, он воспользуется, может быть, какой-то ситуацией в будущем и опять повернется лицом к Западу или сымитирует такой поворот?
Ну, вы знаете, исключать вообще в истории нельзя ничего. Особенно в ситуации, если, ну, мы говорим «если», скажем, Россия в той или иной форме войну проиграет. И в этой ситуации, возможно, у Лукашенко будет соблазн, так сказать, выскочить из этой падающей, скажем так сказать, разваливающейся телеги. Ну, в истории такое бывало. Во Второй мировой войне, например, болгарский царь Борис, ну, был союзником Гитлера, вот, а потом вовремя выскочил из этой гитлеровской тележки и получил, по-моему, орден от Сталина. Именно за то, что он ловко вышел из этой войны, своевременно вышел из этой войны. То, что у Лукашенко достаточно гибкости, чтобы он, по крайней мере, попробовал так сделать, да, может. Другое дело, что насколько, так сказать, это будет влиять на внутреннюю ситуацию. Определенным образом, возможно, да. Но я думаю, что, конечно, вот этот, знаете, синдром 2020 года, он у него будет долго сидеть, он будет помнить. И я думаю, что и сейчас, и позже, когда, скажем, какие-то более либеральные, скажем так, более прагматичные люди в его окружении будут ему говорить и, возможно, говорят, что, ну, может, хватит вот этого вот террора, хватит, так сказать, этого пути в Северную Корею, то я не исключаю, что, возможно, не только силовики, но и он сам говорит, вы хотите повторения? Он, кстати, некоторое время назад говорил, он же тогда вот в августе с автоматом бегал, так сказать, демонстрировал, и вот он недавно говорил, ну, слушайте, я уже старый, я не могу каждый раз бегать с автоматом, у меня сил просто не будет. То есть вот этот синдром 2020 года над ним, я думаю, очень давлеет, и не то, что он боится каких-то конкретных, как бы, сил, которые вот есть в обществе, что они повторят. Он боится просто прецедента. Другие люди, возможно, через какое-то время, но что вот, вот так оно вот этим кончается, что либерализации вот этим кончаются, у него это очень прочно сидит. У него синдром Горбачева. Вот он был молодым человеком, когда он видел, как, на первый взгляд, абсолютная власть высыпается просто как песок сквозь пальцы. Он не хочет, чтобы его власть рассыпалась так же, как просыпала власть из рук Горбачева. И поэтому после 2020 года он решил, что надо зажимать все, что можно, все живое надо уничтожать.
Моим собеседником был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».